Особое мнение.
15 часов 6 минут. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И, наконец-то, к нам вернулся из отпуска и вновь с нами в эфире каждую пятницу в программе «Особое мнение» с политическими итогами недели наш политический обозреватель Сергей Иванов. Сергей, добрый день.
День добрый.
Вот мы открываем для себя все больше и больше новых партий. И, вот, честное слово, я вот не знал про существование половины из них.
Я думаю, что ты еще узнаешь спустя некоторое время.
Но, тем не менее, партии, вот они проводят свои конференции, выдвигают кандидатов на пост губернатора. Сейчас их уже сколько, по-моему?
Уже шесть.
Шесть. Вот знаю, что ты сегодня побывал на двух конференциях партийных. Вот, ну, делитесь, как там на партстроительстве очередном происходит.
Со свежими новостями, да. Действительно, самое главное политическое событие года – это выборы губернатора Пермского края. Кандидаты партии уже выдвигают своих кандидатов. До сегодняшнего дня их было четверо. Это, напомню, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Патриоты России. Сегодня полку кандидатов прибыло. Сегодня прошло две партийных конференции по выдвижению своих кандидатов. «Справедливая Россия» делегировала профессора Владимира Аликина, который уходил вроде в небытие и некоторое время назад комментировал, что уже стал стар, и надо давать дорогу молодым.
Теперь вот он суперстар.
А сейчас он суперстар, суперзвезда, помолодел, сбросил несколько лет и рвется в бой и готов баллотироваться на губернаторский пост. Он пошел от «Справедливой России», конференция уже закончилась сегодня, и от партии «Городов России» выдвинулся пермский политик, лидер движения «Выбор» Константин Окунев. Таким образом, сейчас у нас потенциально 6 претендентов на главный пост в крае.
Это что, второй тур? Шесть претендентов, вот это же много, это же вот просто они же размажут весь электорат на себе.
Помнишь, мы где-то пару месяцев назад рассуждали, ну, сколько будет кандидатов? Ну, 3, сходили сомнения, ну, 4, быть может. Вот уже 6, и завтра добавится еще один. Завтра будет проведена партийная конференция партии «Великое Отечество», ПВО, есть и такая. Вот, и таким образом станет 7 претендентов на губернаторский пост, хотя чисто теоретически их может быть даже и 9 для возможного преодоления так называемого муниципального фильтра, о котором, я надеюсь, мы поговорим чуть позже, да?
Надо понять. Одно дело просто партии, вот неведомые партии, да, выдвинули кандидатов, но другое дело, будут ли они реальными кандидатами?
Ну, я думаю, что сейчас это вот мы до поговорим, этого дойдем, проанализируем, да. И потенциально сохраняется возможность выдвинуть кандидата от партии «Яблоко», хотя основатель этой партийной организации Григорий Явлинский, будучи в Екатеринбурге, признал, что кандидатов в Пермском крае у них нет. То есть вот гипотетическая возможность существует, но она все-таки маловероятна. Итого будет 7 кандидатов на пост. Все ли они дойдут до конца, что называется, это большой вопрос.
Может быть, пройдем по кандидатам, и вот когда-то с тобой еще до отставки Басаргина там пытались оценивать шансы, кто куда и на чем там, кто на чем ездит.
Да-да-да.
Там у нас велосипеды были, самокаты, скутеры. Ну, какие только средства передвижения не были. Угу. Вот. Тогда же у нас Виктор Федорович на самолете с парашютом не приземлился. Вот улетел и не приземлился. А сейчас вот кто эти люди?
Всех перечисляем, кто уже заявился, или сегодняшних ньюсмейкеров?
Ну, я думаю, наверное, про всем надо уже.
Про всем, да. Ну, понятно, Единая Россия...
Так несправедливо будет, знаете.
По отношению к первым, да?
Да.
Понятно. Первая у нас была Ирина Филатова, это Коммунистическая партия Российской Федерации, человек малоизвестный в Пермском крае. Единственное, ее связывало, она баллотировалась в прошлом году в сентябре в Госдуму по Северному округу и заняла там, ну, такое почетное второе место, да?
Угу.
Где-то так, около 10%. Ну, понятно, что без шансов. И она, на мой взгляд, исповедует олимпийский принцип, главное участие.
То есть, а адмирал?
Адмирал не пошел.
Не пошел, не всплыл.
Вот мы ждали, что он всплывет, и это была реальная альтернатива, это был бы реальный кандидат от коммунистической партии, но вот они нашли московского адвоката, который им посчиталась, видимо, более сильной или удобной фигурой, как бы там ни было. Вот она кандидат от партии коммунистов. От ЛДПР Олег Постников тоже, то есть не знаю, какие амбиции у него, у депутата законодательного
собрания. Но он заявил, что он будет биться.
Но это же закон жанра, заявляют все. Ну не может же политик, баллотирующийся в губернаторы, сказать, я пошел просто погулять. Естественно, все будут говорить о там, борьбе, о навязывании там, своих мнений, то есть... Ну, а на самом-то деле реальную конкуренцию из тех или Андрей, или там, господин Степанов там, от патриотов России, который ну, статическую роль такую выполняет, неблагодарную, вот, но тем не менее, тоже кандидат в губернатор. И вот добавилось сегодня два человека, Олекин и Окунев. А про Владимира Николаевича уже сказал, ушел в небытие, он баллотировался в прошлом году тоже в депутаты, не совсем удачно. Вот, но все-таки опыт у него муниципальный есть, он был депутатом городской думы, есть регалии, и самый большой минус его, конечно, это возраст, усталость от всего и отсутствие финансов или инвесторов, способных профинансировать его избирательную кампанию. Мы понимаем, что без денег делать вот но
при
нечего.
Этом, при этом он взрывной кандидат, он в порохах-то все понимает.
Ну да, конечно, он же живет в Кировском районе Перми, и поджечь-то при случае может электорат, но исключительно локально, вот там. И за пределы Кировского района его известность вряд ли она и выйдет.
Как-то вы совсем забыли про Константина Николаевича.
Нет, я его оставил на, что называется, на закуску, напоследок. А Константин Николаевич, я так полагаю, долго выбирал партию.
Или партии выбирали его.
Или партии выбирали его, как угодно. Потому что время от времени информация протекала, что он вел переговоры в том числе и со «Справедливой Россией». Кстати, сегодня его фамилия звучала на партийной конференции. И Олекин сказал, что он встречался с Окуневым на предмет выдвижения кандидата в губернатора от «Справедливой России». А перманентные переговоры, насколько я могу знать, были с «Яблоком», но он предпочел, или его предпочли, партия городов России. А тоже не такая широкой публике известная партия, хотя основатель вот Пермского регионального отделения Евгений Будалин, в прошлом федеральный судья, принимал участие в выборах в законодательное собрание, если я не ошибаюсь, в прошлом избирательном цикле в сентябре. Но тогда они не сумели зарегистрироваться или правильно оформить документы и шли под знаменами «Справедливой России», к слову. Угу. Ну, надо сказать, что вот на самом деле Окунев сделал правильный выбор в плане, а может быть, не стратегическом, но тактическом абсолютно точно, потому что в городах России там очень большое такое сконцентрированное количество юристов, а юридическое помощь этому известному пермскому политику всегда, вот на протяжении последних циклов он в ней нуждался. Там есть в числе, помимо Будалина, господин Герг, бывший заместитель прокурора края, вот, и еще ряд таких профессиональных юристов, которые, думаю, окажут ему помощь именно юридического свойства.
Вот, в свое время Маяковский, по-моему, да, ведь писал, есть такая партия. Да, я не ошибся?
Да-да-да. Вот. Только не про города России. Он
это понятно, что не про города России. Тогда партия-то была одна, и она была понятной. А вот сейчас вот все эти партии, опять-таки из классики, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Вот. Откуда звери-то эти? Вот? И такое ощущение, что эти звери, они совершенно случайно...
Это наследие законодательства, на самом деле. Вот мое личное убеждение, что выборы губернатора – это все-таки борьба личностей, борьба людей конкретных. Но по действующему законодательству, кстати, этот закон Пермского края принимали через месяц после вступления в должность прежнего губернатора Виктора Федоровича Басаргина. И он, я помню, с парламентской трибуны говорил, да, сыроват документ, но мы его за 5 лет доработаем до выборов губернатора. В итоге за 5 лет к нему никто не вернулся, и поэтому драконовский...
Не до того было.
Не до того было, но он там за выживаемость боролся, понятно. Но тем не менее, основной постулат – нет самовыдвиженцев. То есть человек даже собрался бы избираться, не будучи там членом никакой партии, захотел бы избраться вот сам по себе, закон ему такую возможность не предоставляет. И поэтому он вынужден искать площадку политическую, искать партию, с которой мог бы договориться и от которой мог бы выдвинуться.
Вот, безотносительно любого...
Безотносительно любого.
Нет, просто попробуем поиграть. Безотносительно любого из первых кандидатов. То есть, мы предположим, я, Вячеслав Дегтярников, хочу стать кандидатом в губернатора Пермского края.
Перемнел в партию должен вступить и договориться, чтобы тебя выдвинули.
Так я ведь, наверное, вот иду там к какой-нибудь партии, хорошо.
Рога и копыта.
Деревни Хакасии. Угу. Вот. Иду к партии деревни Хакасии и говорю, слушайте, я хочу от вас выдвинуться. Ну, деревня Хакасии меня первый раз видит. Вот. И я первый раз вижу. Вот, то есть, знакомьтесь... Здравствуйте, Вячеслав Дегтярников. И так дальше мы начинаем друг друга есть, да? А вот обычно под такой процесс, ну, насколько я понимаю, он ну, не просто так происходит.
Да,
то есть вот в деревне Хакасии мне говорят, а сколько у тебя звенит ли у тебя в правом кармане? Я говорю, звенит.
Валюту называют при этом?
Я не знаю.
Хакасские динары.
Хакасские динары обязательно называют. Вот. Сколько стоит?
Вот
вешать в граммах.
Самое печальное, что действительно, вот мы неоднократно уже о партийном строительстве говорили, а парламентские партии, ну, еще каким-то образом участвуют в нем. А маленькие, неизвестные, ну, они, собственно, и созданы для того, чтобы вот эти динары из доверчивых кандидатов вытаскивать. Это целая отрасль по выкачиванию денег из
обеспеченных. То есть мы здесь снова классики?
Да, конечно, конечно.
Поле чудес в стране дураков?
У нас появились вот в Прикамье вот в этот период совершенно там дельцы от малоизвестных партий, которые, собственно, называли, не стесняясь, суммы, там, способные, ну, то есть суммы, которые...
И сколько в динарах-то?
От 500 тысяч рублей от малоизвестной партии за выдвижение 500, кандидата.
500 тысяч динаров хакасских.
500 тысяч рублей российских от 500 тысяч рублей. То есть понятно, что чем сильнее и известнее партия, тем там ценник дороже. Это, в общем-то, те, кто крутится там в политических кругах, они прекрасно понимают, ну, вот это правила игры. Более того, есть на федеральном уровне, фамилию называть не буду, и так, кому надо, все догадаются, известный такой политический деятель, который, кстати, баллотировался в свое время даже в президенты страны. Так он зарегистрировал. И, кстати, в политических кругах у него прозвище есть Пудель.
Вот, Черный.
Ох, ты сразу догадался, кто это.
Так... Нет, ну просто я же
белые, по классике. Белые пудели-то тоже бывают.
Я же по классике, я по классике так... иду. Вот в классике там, значит, было Буратино, да, Мавлина.
Вот ты откуда, это параллельно.
Это не черный пудель.
Все, ассоциативный ряд понятен. Так вот он, не скрывая, он зарегистрировал несколько партий и предлагает на различного рода компаниях любого там регионального этого уровня воспользоваться его услугами и соответствующий ценник, все. То есть он сделал бизнес на этом.
А в Минюсте... То есть я все-таки правильно понял, что я вот дохожу до деревни Хакасии.
Да, и там сразу первым делом финансовый вопрос.
И тут включается машинка, которая называется этот самый... Счетная, да? Мне выдают бзинк и чек.
Я не говорю, что без исключения все такие партии, но вот такой...
Нет, мы же только про деревни Хакасии.
Только про деревни Хакасии, да. Но вот такой своеобразный рынок политических услуг, он существует, и это бессмысленно его отрицать. А я боюсь ошибиться, но несколько десятков партий зарегистрировано в нашем региональном Минюсте. О подавляющем большинстве ты и не слышал, ты слышал только о больших.
Я только про деревни Хакасии слышал.
Вот. Ну, надо отдать должное. Вот из всех перечисленных партий, которые сегодня звучали, за исключением одной, о которой пойдет речь завтра, да, у них есть региональное отделение в Прикамье. Поэтому наш избиратель может быть спокоен. Это не фейки, которые существуют в Москве, это реальные люди, которые там ходят по Пермской земле.
Ладно, мы давайте сейчас на рекламу прерываться, затем продолжим уже говорить о городах России и про деревни Хакасии тоже не забудем.
Особое мнение.
15:21. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. Александр Назарчук сменил Марию Зуеву на звукорежиссерским пультом. И вместе с нами вернулся из отпуска и вновь наш долгожданный гость Сергей Иванов. Мы вот обсуждали про партии, там выяснили, что есть чеки у некоторых, но это такие отдельно взятые партии, точно
Хакасские.
Не из нашего района, а из соседней республики. Вот. Выяснили, сколько у нас сейчас кандидатов, выяснилось, что их может быть даже и 9. так, вероятность есть, что до 9 может дойти. И вот как раз был вопрос у меня, Сереж, который задавал, а сколько из них дойдут уже реально до старта?
Вот, это самое...
Вот когда вот уже ленточку разрежут и скажут, побежали, ребята, бежим.
С большой долей вероятности, со 100% долей вероятности, я говорю, что в избирательных бюллетенях останется как минимум две фамилии, это господ Решетникова и Степанова. То есть один, там, понятно, от партии власти претендует на победу, второй ему своим участием легитимизирует этот процесс. Вот эти два человека, два кандидата в губернаторы точно останутся, и мы их увидим в избирательных бюллетенях. По всем остальным большой вопрос. Вот из этих шести сегодня и один завтра, и из этих семи человек, ну, в принципе, вот так, положа руку на сердце, можно признать, что ни одному из них преодолеть муниципальный фильтр, а это самый главный препон в этой избирательной кампании, будет не под силу.
Да, ну, да, по крайней мере, очень сложно. Давайте мы уже расскажем нашим слушателям, что это за зверь такой муниципальный фильтр, с чем его едят.
Да.
Что это такое?
Ну, мы начали, да?
Мы знаем, что такое фильтр для воды. Мы это знаем все. Вот у меня дома, например, стоит фильтр для воды. Я представляю, как его менять и так далее. Что такое муниципальный фильтр?
Мы уже, это, наследие Басаргина про отсутствие это самовыдвижения. А это Володина наследие. То есть это на федеральном уровне был принят такой закон, который потом продублировали и на региональный уровень. Сейчас кандидату для того, чтобы стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы, необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то бишь ему должны оказать поддержку. Помнишь, мы раньше подписывались, подписи избирателей брали за выдвижение того или иного кандидата?
Да, помню.
Сейчас люди исключены из этого процесса, простые обычные граждане, избиратели. Сейчас для того, чтобы зарегистрировать кандидатом губернатора того или иного человека, ему должны оказать поддержку, ну, это в подписном листе до процесса выдвижения, подписаться депутаты земских собраний и других представительных органов поселенческого уровня. Всего их должно быть не менее 234 человек.
Это значит, мне сейчас вот, если я от деревень Хакасии, мне это сейчас надо вот куда-нибудь там в Гайны поехать.
Мало того, что тебе придется объехать весь край, потому что помимо количественного показателя 234
депутата... А, это я не могу вот приехать, допустим, только в Коми округ, быстренько поляну накрыл, с медведями, да?
И тебе вот... 36 полян минимум надо накрыть.
36 полян.
Потому что там...
Кошмар, а? Зачем я ходил в эту партию деревни Хакасии? 36 полян, это разориться можно. Да.
Это географический, так называемый географический ценз. У нас 48 территорий, ну, городов и районов, да? И по закону кандидат должен, чтобы ему оказали поддержку, 3/4 этих территорий, то есть минимум 36 территорий.
То есть мало того, что люди, там еще и территории.
Да, там помимо люди, там еще и уровни различные. То есть вот от этих 36 минимум территорий должно быть от 51 до 55 человек депутатов вот этого уровня, чтобы они оказали поддержку. А все остальные поселенческого уровня.
Сереж, у меня тут возникает другой вопрос. Понятно, что я уже заплатил деревням Хакаси.
Да.
Ну и сейчас я продаваться голоса начнут. Вот, ни для кого же не секрет, что голоса-то избиратели покупались. А сколько, сколько стоит голос депутата?
Ну вот это надо у депутатов спросить. Я думаю, что самые в городе Перми это в принципе или в продвинутых таких там территориях.
Не, мы невозможно. Не про наш город. И даже
а
не...
вот в отдаленном ауле,
да,
Хакасском, вполне возможно.
Да, и не в нашем крае.
Потому что фактически это не просто один голос депутата, это одна территория из 36. Вот в чем ценность каждого голоса. И на самом-то деле, вот я почему говорю о том, что ни один из этих оставшихся там 4-5 кандидатов может и не преодолеть их, потому что в администрации губернатора ведь тоже не дураки работают. Они пошли по такому простому сценарию. Максимальное, ну, то есть административный ресурс никто ведь не отменял в отдельно взятом Пермском крае. А все, без исключения, депутаты, стопроцентно, это такая задача поставлена многими главами самоуправления, главами районов, вы должны подписаться там за кандидата от партии власти и за его там дублера. А по моим, возможно, их даже больше, по крайней мере, три территории сейчас со 100% результативностью подписались за Решетникова и Степанова. Это Качевский район, зато Звездный и Пермский район. И вот чисто теоретически, если там сторонникам Единой России, там идеологам компании Решетникова удастся склонить депутатов из 13 территорий, то чисто арифметически мы понимаем, что останется 35, а депутат может отдавать только один раз свой голос за того или иного кандидата в губернаторы. 35, все, ни один из них, то есть если они наберут 13 территорий, ни один из них из оставшихся не набирает, не преодолевает так называемый географический ценз. Все, и выборы можно считать законченными, которые законченными, не успев начаться. Вот, и такая угроза действительно существует, потому что ну кто-то по... искреннему желанию, кто-то под административным давлением, но депутаты вот там строем идут и голосуют за...
Ну, вот сегодня Парма новости про это говорят, пишут.
На про это уже Чайковский писал.
Якобы кого-то свозят куда-то.
Уже, да? Нет, ну такие процессы в отдаленных территориях начались. Ты не веришь.
Я не верю.
Ты думаешь, что все-таки все за демократию, за конкуренцию, чтобы все 7 человек зарегистрировались?
Я думаю, да. Я не верю вот в это. Вот эти... Это же понятно, что вот что все время нас обманывают. Вот СМИ читаешь, и все время обманывают. Тут пишут про то, что, значит, Россия вмешалась в выборы Соединенных Штатов. И выясняется, что это фейк.
Да, никуда тут... мы не вмешивались.
Да, это, вот, это просто CNN, все переврали.
Угу. Вот. И никто депутатов не заставляет. Они сами по доброй воле идут и подписываются.
Ну, я думаю, что да, скорее всего, так все-таки это как-то выглядит.
И никто им не угрожает, что школу не построят, зарплату не получат, родственников там
от бюджета. Откуда у вас такие подробности?
Нет, я говорю, нет, никто этого не говорит. И все, конкурсы все вы получите, несмотря на поддержку другого кандидата. Все у нас очень хорошо и гладко.
То есть вы думаете, что вот могут вот такими инструментариями пользоваться?
Ладно, ну мы где живем? Мы в России.
Я имею в виду...
Всегда у нас чиновники пользовались административным давлением. Что им сейчас кто им сейчас запретит этими же рычагами пользоваться?
Честность.
Чья?
Внутренняя.
А, ну если
внутренний,
да,
голос.
Вот это, по-моему, ты единственный, который их призываешь...
Я вот просто не верю, что... Вот вы все наговариваете, на самом деле. Все вы наговариваете.
Все они золотые люди во власти, да, ведь? И чиновники, и депутаты.
Абсолютно. Я вот многих знаю, между прочим,
лично. Ну, я же тебя отправлял на Куйбышева-14. Мне кажется, ты нам на полставочки там подрабатываешь где-то.
Теперь меня начнут обвинять. Вот так вот. Вот так вот не успел я вступить в партию деревни Хакасии и накрыть...
поляну.
Сколько? 36. 36 полян. Как меня уже пошли обвинять неизвестно в чем. Мы сейчас прервемся на федеральные новости, послушаем, что у нас в стране и в мире происходит. Затем вернемся в эту студию и уже поговорим о том, что есть конкуренция. Все равно же призывали к конкуренции, да? Говорили, что же должны быть честные выборы, должна быть схватка,
и
битва.
Сейчас говорят, вот. Но делают другое.
Посмотрим, это вот вы опять обманываете всех. Федеральные новости.
Особое мнение.
15:36, программа «Особое мнение». И, наконец-то, вернулся из отпуска и вновь с нами в эфире каждую пятницу с политическими итогами недели наш коллега-журналист Сергей Иванов. Говорили мы, Сереж, с тобой про вот конкурентную борьбу, которая в теории должна быть. Об этом говорят на федеральном уровне, об этом говорят, что вот выборы, они должны быть конкурентными. Победитель должен вот быть реальным. То есть вот бьетесь, выходите, вот, ну, как, не знаю, там, вот в средние века. Вот вышли стенка на стенку, чтобы уж кровь да кровь, выборы да выборы, кони да кони, и люди тоже смешались. И кони, и люди, и все, в общем, подряд.
И выбор все-таки будет сделан. Нет, вот та риторика, которая выходит из недр администрации президента о необходимости конкуренции, я думаю, она искренняя. Потому что и заместитель главы администрации Сергей Кириенко сам, в общем-то, сторонник либеральных ценностей, и вряд ли он там готов закручивать и желает закручивать гайки. Другое дело, что правила игры были определены не им, а его там предшественниками. И вот это...
То есть опять наследие.
Наследие. Только наследие. Ведь они сейчас в политическом пространстве живут и работают по тем правилам, которые были созданы во времена Володина. И это муниципальный фильтр, и отсутствие там самовыдвиженцев. И поэтому, сколько бы они ни говорили халва, слаще-то во рту не станет. Сколько бы они ни говорили о конкурентности, внизу, в тех же регионах, ровным счетом ничего не меняется. Я думаю, что и Максиму Решетникову было бы гораздо приятнее победить и легитимизироваться в честных конкурентных выборах. Но он же тоже часть системы, он руководитель, а под ним люди, которые... Ну, другими методами на протяжении там целого цикла, и даже ни одного, других методов не использовали. Это там замочить, не допустить. Вот, и он бы, может быть, и рад бороться это в конкуренции, но прошла команда, а у нас ведь как на Руси? Скажи, там голову разобьет, да, вот, молиться. И поэтому понятно, что перегибов на местах будет, а этот пресловутый муниципальный фильтр настолько вот он и так-то сложен для преодоления, поэтому любое вмешательство административное сразу в пух и прах разбивает амбиции конкурентов. То есть, что в ручном режиме говорить, ребята, дайте мне нормального конкурента. А зачем? А мы же историю с праймерис видели. Тоже можно было бы там сделать там замену или более сильного соперника. А действующий временно исполняющий обязанности губернатора, он все-таки технократ. Ему важен результат. А кто выполняет и каким образом, это уже важно, конечно, но не в той степени. Поэтому, я думаю, в этом плане ничего не изменится. Административное давление будет.
Результат ему... Ведь важен не просто победить, имеется в виду, не просто набрать большинство, то ему надо набрать 51%. А это ведь надо, чтобы избиратель-то пришел и вот голосовали тоже, вот так.
Понимаешь, тоже, и, возможно, искреннее заблуждение. А кто ставил эти цифры? Мы где-то это видели, формуляры, пожелания. Или победа любой ценой. Вот сейчас администрация президента, которая принимает, безусловно, деятельное участие в избирательных процессах на территории, по моим сведениям, где-то делегировала 12 там, команд, политтехнологов в регион, для того, чтобы они обеспечили результат. О критериях-то ведь никто не говорит. То есть что значит критерии? Да, можно набрать 80-90% голосов при отсутствии конкуренции, когда у тебя только один там дублер, торпеда, как угодно можно назвать конкурента на выборах, да? Или ты набрал 51% в жесткой конкуренции. И уровень легитимности, безусловно, выше, на мой взгляд. Но эти критерии не проговорены, поэтому и старыми дедовскими методами не пущать, это как мантра уже звучит, это самое главное для нынешних административных и политических технологий.
Но поднимутся же вот эти вот все, которые, как обычно, в фейсбуках, ну, телеграм закроют к тому времени, это понятно, вот, ну, останутся другие, там, вайбер, ватсап и все остальное, там же будут писать, вот-вот, задушили, не дали.
Будут. И в этом главная опасность, потому что протестные настроения власть, ну, отмахивалась, как от назойливой мухи долгое время, пыталась не замечать, игнорировала. На самом деле протест, отчасти мы убеждаемся в этом, видев малую явку на тех или иных выборах. Вот. И на самом деле, ну вот из тех кандидатов, о которых мы говорим, и из тех даже партий, которые, ну, никто не будет там...
А если какой-нибудь кандидат?
А вот если он сможет, какой-нибудь кандидат...
Кандидат вот возьмет и киндер-митинги начнет,
да,
проводить.
Ну вот из всех Окунев может оседлать протестную тематику, и тогда он угроза для действующей власти. Любой другой не будет...
имею в виду, смотри, даже ежели вот кого-то не допустили, не прошел муниципальный фильтр, а он начинает бузу. Угу. Начинает бузу, киндер-митинги, там еще что-то... Он не кандидат.
Нивелировать это власти, это нивелировать очень просто. Если даже он начинает бузу, они пропускают, помогают преодолевать муниципальный фильтр еще парочки кандидатов, ну, допустим, от КПРФ и ЛДПР, и говорить потом. Ну, и это на самом деле более чем отчетливая аргументация. Ты чего бузишь-то? У нас 4 кандидата зарегистрировалось, нечего на зеркало кивать, коли рожа крива. И в каком-то смысле они правы. А ведь действительно, ну, по крайней мере, видимость конкурентных выборов, она показана. Да и не будут они анализировать, ну, то есть власть в целом, я не конкретных персонажей имею в виду, и не будет отмахнется, как от назойливой мухи, и тем больше загонит вот этот протест, это недовольство вглубь.
Вглубь протест загонять плохо.
А это взорвется когда-нибудь. Это в самый неподходящий момент. И так доверие к институтам власти невелико, да. Вот. А если еще и не допускать до конкурентных...
А у нас впереди 18-й год. Как бы 18-й, это в 17-й не превратился.
Ну, я, да, параллель такая более чем устрашающая. Я думаю, что в 2018 году будет на федеральном уровне примерно так же, как в 2017 на региональном уровне. Не будет конкурентной повестки, потому что не будет там Навального в числе кандидатов, не допустит власть. Вот поэтому, как и не допускает на региональном уровне других людей, которые могли бы оседлать протест, все будет тихо. Вот что будет потом, когда цикл этот изменится, и правила игры будут меняться, в какую они сторону? Вот это гораздо более важный вопрос.
Если считаешь, что вот сегодня такой вариант, при котором вот кого-то не допустили, мы не называем фамилии, да, и вообще это не в нашем регионе происходит, идут себе между собой выборы, там нереальные идут, да, там вот два конкурента там, ну, или три конкурента, или четыре, а один бузатер здесь, в Перми, ну, или не в Перми, наверное, в Усть-Чёрной, скорее всего, да, а не в Перми. Вот он там митинги поднимает. И ведь к этому вынуждены будут услышать.
Да, потом. Но это потом. А сейчас важно получить результат. Но я считаю, что и для власти в первую очередь, и для общества полезно создавать конкуренцию, чтобы все были, ну, если не в равных условиях, но все были допущены до избирательного процесса. Это, на самом деле, на руку и самим представителям власти. Не надо загонять протест туда далеко, когда он взорвет, и с какими-то необратимыми последствиями.
Да, потом придется резать, не дожидаясь перитонита. Вот это как-то так. Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю, у нас сегодня со своим особым мнением был наш коллега, журналист Сергей Иванов, и мы вновь возвращаемся к нашей традиции каждую пятницу подводить некие политические итоги недели. Сережа тут уже наотдыхался, наездился, насмотрелся. И вот сейчас как раз агитирует нас за демократию, вернувшись из мест, где вот эта демократия как бы на самом-то деле не присутствует. В Прибалтике был, между прочим, так, сдаю я тебе. Вот там его, собственно говоря, ЦРУшники и подкупили.
Вот так. На этом мы и закончим.
На этом мы сегодня прощаемся с вами. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.